Вы знаете, друзья, я сегодня, может быть, не будет какая-то классическая проповедь в плане того, что я буду углубляться, говорить о сути церкви, о ее ценностях, характеристиках, о важности. Я думаю, что сегодня братья, возможно, восполнят вот этот вот недостаток, который я хотел бы тоже сегодня озвучивать, говорить. Но, тем не менее, я хотел бы сегодня поговорить о том, что вы являетесь для меня благословением. Не в том, что иногда, да, вот в каких-то таких мероприятиях там восхваляют служителей, миссионеров, пасторов, всех тех людей, которые каким-то образом что-то сделали, что-то на кого-то повлияли. На самом деле, я хочу, чтобы вот в эти короткие, отведенные для меня время, кстати, это тоже небольшое испытание, мне нужно уложиться в два раза короче по нашему регламенту, чем обычно, я хотел бы просто излить свою благодарность вам. Вас много, я один. Я хочу показать, что на основании всего этого периода времени, этих 15 лет, каким благословением вы были для меня и для моей семьи. Я хочу в основу взять отрывок, второе послание Фессалоникийцам. Откройте, пожалуйста, этот текст. Третья глава. Мы прочитаем первые 5 стихов. Я думаю, что Павел не предназначал этот текст исключительно для юбилеев какой-либо церкви. Это завершение его послания, и, как правило, апостол Павел всегда выражает слова благодарности. Он метко находит те вещи, чтобы определить, какой ценностью является для него церковь, каким благословением для него является церковь. Я думаю, что мое сердце разделяет вместе с апостолом Павлом эти чувства и переживания. Я хочу, друзья, чтобы мы прочитали этот отрывок и увидели эту красоту взаимоотношений служителя церкви и паствы. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, с 1 стиха. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова». Итак, здесь я хочу, чтобы вы услышали, что вы являетесь для меня 5 благословениями. 5 важными благословениями, без которых я не смог бы быть ни как служитель, ни как личность, ни как христианин. Первое благословение – это ваши молитвы. Посмотрите, пожалуйста, на 1 стих. Павел говорит: «Итак, молитесь за нас». Он просит, чтобы церковь продолжала молиться о нем лично и о тех спутниках, с кем он совершал служение, о тех людях, которые были рядом с ним. Если мы подумаем об апостоле Павле, друзья, мы увидим, насколько это был гигант веры. Все, что сегодня имеет церковь, я назову из язычников, она обязана апостолу Павлу. И не зря он очень часто подчеркивал внимание, когда были трудности в его служении, в жизни. Он говорит, что я прославляю мое служение, потому что Бог дал мне быть апостолом и учителем среди язычников. У нас есть свой апостол. У Израиля 12 апостолов, Бог дал язычникам своего личного апостола, и этот апостол Павел. Он обладал колоссальнейшим знанием Писания. У него был грандиознейший опыт служения. Он обладал великолепнейшей личной харизмой. Я думаю, всегда, где он появлялся, там вокруг него образовывались какие-то движения, шумы, и в конце концов какая-то группа превращалась в церковь. Но посмотрите, что он говорит: «Братья, молитесь о нас, молитесь обо мне». Он никогда в жизни не уповал и не рассчитывал, не полагался на личные вот эти вот качества, которых я упомянул. Он понимал, что он из плоти и крови, он понимал, что он ограниченный, слабый человек. Он понимал, что он нуждается в Божьих благословениях. И я вам хочу сказать, друзья, что именно я окружен, это слово, да, вот молитесь о нас, Это достаточно интересное слово, в котором можно сказать «окружите молитвой», «облеките молитвой». И я чувствую, что с самого первого дня, как мы здесь появились, мы были окружены и облечены этой молитвой. И многие люди на протяжении всего этого периода так или иначе подходили и говорили: «Мы молимся о Тебе. Мы молимся о Твоей семье, мы молимся о Твоем служении, мы молимся о проповеди». И я это чувствовал, и я это понимал. Вы знаете, если бы в самом начале, вот чисто по-человечески, да, вот посмотреть и подумать, вот возможно ли человеку заниматься Божьим делом долгосрочно и так, как он хочет, если при этом он сам лично не будет помогать и присутствовать, и руководить. Иногда служители делают огромную ошибку, когда думают, что они являются осью церкви, когда они думают, что без них все рухнет, когда они, исполняясь вот этим самомнением, самоценностью какой-то, полагают и считают, что вы обязаны меня слушать, потому что не будет меня, все, конец вам будет. И люди манипулируют, и люди продавливают свои какие-то глупые идеи, может быть, и не глупые идеи, но, тем не менее, влияют на церковь неверно. Павел, он как раз-таки понимал: я зависим от вас. Когда я просматривал эти годы, я понял, что зависим точно такой же зависимостью от вас. Для меня это, друзья, огромнейшее благословение. Потому что когда церковь молится о служителе, Бог дает силу, Бог дает мудрость, Бог дает смирение, Бог дает защиту, чтобы не делать ошибок. Бог дает благословение, чтобы понимать Писание. Бог дает способность, чтобы Писание это проповедовать. Это благодаря молитвам. Некоторые люди полагают, что молитвенная жизнь, она не стоит какого-то уважения или внимания, потому что она всегда где-то так за закрытой дверью, в тайной комнате, она не очевидна. Но я хочу, чтобы вы увидели, всегда, где Павел обращался к церкви, всегда молитвенному служению, силе молитвы, он уделял просто ключевое внимание. В данном случае он говорит: молитесь. Я благодарен Богу за ваши молитвы. Без этого я не смог бы состояться как служитель, как проповедник. Без этого вся жизнь служения была бы просто человеческой. Поэтому первое благословение, друзья, ваше благословение – это ваши молитвы. Обратите внимание на вторую часть первого стиха. Это второе благословение – это ваша преданность Божьему Слову. Вот о чем Павел просит молиться. Молитесь, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось. Слово Божие и молитва – это два крыла, это движущая сила, посредством чего распространялась благая весть. Это сила, которая наполняла Павла и была его содержанием, его служения. Очень важный аспект. Если посмотреть на современные церкви, ортодоксальные, многие протестантские церкви, то, огромнейшему сожалению, Слову Божьему не уделяется достойного, почетного внимания. Там есть все, что угодно, только Слова Божьего нет. Там есть предания, там есть истории, там есть местный какой-то колорит, там есть какие-нибудь красивые последовательность той местности, кто с чем связан, там есть свои династии, традиции, но там нет Слова Божьего. Современный мир, возьмем протестантского направления, они сосредоточены на том, чтобы публику развлекать. Они настроены на том, чтобы в церкви было весело и радостно, чтобы из мира придя человек, переступив порог, он не почувствовал какого-то дискомфорта. Нужно посредством чего-то делать какую-то, знаете, музыкальную паузу, много музыки, много вот чего-то красивого, зажигательного. Когда люди приходят, и на протяжении часа им нужно слушать Слово Божие. И люди нашего поколения разучились слушать, разучились думать, разучились ясно мыслить, критически мыслить. мыслить так, чтобы потом подчиниться этому слову. Но что Павел говорит? Немножечко раньше, в первом своем послании, во второй главе он говорит, поэтому мы, послушайте, друзья, непрестанно благодарим Бога. Он открывает свое сердце и говорит, когда я вспоминаю о вас, и я о вас молюсь, я благодарю Бога непрестанно. О чем же он благодарит? Что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каким оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Павел не пришел с готовой Библией. Он пришел со Словом Божьим, которое было ему открыто, и он его проповедовал. И люди поняли, это авторитетное Слово Божье. И мы принимаем его не просто как философию Павла, не просто как красноречие, красоту подачи этой мысли, но мы понимаем, что это Слово Божие, которое заслуживает наивысшего почета, уважения и похвалы. Это основа основ. Я вчера евангелизировал одну женщину на автомойке, и знаете, вот как-то обратил внимание на то, что как несчастны люди, у которых нет никаких стандартов в жизни. Она один из представителей всех нас. Мы когда-то были такими, многие такими остаются. И вот я начал рассказывать Евангелие, она перебивает, говорит, да я знаю Евангелие, вот это, Христос дал нам пример. А потом говорит и о Коране, и о буддийских учениях, и о том, и о том, и о том, и о каком-то примере высоких людей, там, монахов. Я внутри так, сделал. Тяжелый диагноз. А я говорю, где из всего этого потока информации определить, что есть истина? Я говорю, вы же сами не знаете, во что верить. Я говорю, вы понимаете ясное мировоззрение? Почему мы есть здесь, такие, какие мы есть? Откуда мы идем? Куда мы движемся? У нее все свои ответы. Я говорю, знаете, самый главный ответ, который вы должны найти в своей жизни – когда вы явитесь пред Богом, я не говорю «если», это будет. Я говорю о времени, когда вы явитесь пред Богом. Как вы будете рассчитывать оправдаться пред Ним за свои грехи? Это главный вопрос. Человек не знает. Ну, больше не грешит. Я говорю, а что делать с теми, что уже сделаны? Они-то не исчезли. Они висят. И Библия говорит, что пишется памятная книга о каждом живущем человеке. Тогда, когда мы не думаем об этом, что за нами идет видеонаблюдение наших мыслей, наших слов, поступков, желаний, абсолютно всего, от самого раннего детства до глубокой старости, кому сколько суждено. Я ее снова вернул к Священному Писанию. Я говорю, только здесь вы сможете найти истину. Я предложил Евангелие, она сказала, я не хочу. Очень жаль. Что касается вас, я вместе с Павлом могу сказать, я непрестанно благодарю Бога, что вы приняли Слово Божие. Это благословение. В каком-то смысле очень хорошо, что наша церковь начиналась с нуля. Не было, скажем, каких-то стереотипов и предрассудков разного какого-то религиозно-философского опыта. В каком-то смысле плохо, потому что не было, может быть, какой-то христианской династии, глубоких корней веры, да, чтобы от бабушек, родителей получить вот этот вот сильнейший такой иммунитет в Слове Божьем, чтобы оно могло формировать вас в будущем. Но это в прошлом. Но я заметил, что вы с любовью приняли Слово Божие. Я помню свою первую проповедь. Я помню множество своих проповедей. Я иногда перелистываю, у меня есть все конспекты от самой моей первой проповеди до последней. Особенно первые проповеди вызывают у меня улыбку. Но я проповедовал Слово Божие. И вы принимали его. Сегодня многие из вас очень сильно любят Слово Божие. И другим проповедуют, и других обучают. И это знак того, что вы приняли Слово Божие. Многие из вас перешли из других церквей только лишь по той причине, что там не проповедовалось Слово Божие. И вы говорите, я хочу быть там, где проповедуется Слово Божие, я хочу его слушать, потому что это не слово человеческое. Сам Бог говорит со страниц своего священного Писания. Это слово подобно мечу обоюдоострому, способному проникать, подобно воде, имеющую силу насыщать, утолять жажду, давать свет, давать опору, давать мудрость. Абсолютно все, что в этом слове есть, это достаточно для жизни человека. И вы благословение для меня, потому что вы приняли это Слово Божие. Конечно, сначала проповеди наши были коротенькими, минут 15-20, потом они увеличивались. Теперь они стали почти академического такого студенческого часа. Но я не помню, чтобы кто-либо когда возмущался. Может быть, из-за неправильной способности передавать Слово Божие проповедники утомляют людей. Но сила этого слова, ее нельзя переоценить. И вы приняли это. И это радость. У нас никогда не было спора вокруг этого. На наших домашних группах мы изучаем Слово Божие. На наших лидерских мы изучаем Слово Божие. На молитвенных, когда собираемся, изучаем Слово Божие. Мы окружены этим Словом Божьим. И вы с радостью приняли его. Я не хочу говорить о других церквях, но я знаю, что проповедники сталкиваются с проблемой, когда паства не желает слушать Слово Божие. Но вы... благословение для моей жизни, для моего сердца, потому что вы приняли Слово Божие. Третье благословение мы находим со 2 по 4 стих. Это ваша преданность служению. Вот что Павел говорит, продолжая, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Если снова посмотреть на жизнь апостола Павла, мы заметим, что он всегда был обеспокоен чистотой церкви. Его очень часто окружали люди, которые дискредитировали его как служителя, атаковали на него, противостояли ему. Это огромная группа людей была. То ли это язычники были, то ли это были законники иудеи, то ли это были еще какие-то еретики, проникшие в церковь. И Павел переживал, что церковь могут расшатать изнутри. Вот почему он говорит, я хочу, чтобы церковь была защищенной. Потому что не во всех вера, не все возрождены. Не все по-настоящему понимают Господа, не все молятся, не все понимают Писание. Конечно же, не 100%, но есть такие люди. И он говорит, я окружен вами, и вы для меня благословение. Потому что вы посвящены служению. Именно Слово Божие и молитва, оно сформировало вас, чтобы вы были посвящены этому служению. Говоря об этом, я хотел бы сказать, что нечто подобное могу сказать о нашей церкви. За нашу коротенькую историю были некоторые эпизоды, когда люди стремились, может быть, нечаянно, может быть, чаянно, я не знаю, разрушить единство церкви, внести какие-то элементы, которые были инородные, мирские, то, что было на самом деле не от Духа Божьего. И вот этот вот здоровый библейский иммунитет Духа Божьего, который был внутри каждого из вас, не позволял этой инфекции распространиться в церкви. Это огромнейшее благословение, друзья. Это огромнейшая честь быть в такой церкви, где так много людей преданы молитве, Слову Божьему, преданы служению. Вот что Павел говорит, верен Господь. Верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Очень часто в жизни народа Божьего, в данном случае, возникают столько трудностей, что иногда нам кажется, что все, что мы делаем, это бесполезно. Никому это не надо, никому это не ценно. Но это не так. Помните, как апостол Павел говорит в других посланиях, обращаясь к другим церквям, что «знайте, помните». Ожидайте благословения от Господа, зная, что труд ваш пред Господом не тщетен. Вы для меня благословение. Те, кто рядом, те, кто молитвенно поддерживают, те, кто от всего сердца любят Слово Божие, те, кто преданы служению, это не мое личное служение. Это всех нас служение. Это Божье служение. Это огромнейшее благословение. Четвертое благословение, пятый стих. Это ваша любовь. Посмотрите, что Павел говорит. Мы уверены о вас в Господе, что вы будете исполнять то, что вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божью. Немножечко раньше Павел благодарил эту же церковь фессалоникийцев за их любовь. Первая глава, первом послании, 2-3 стих. Посмотрите, та же мысль, то же расположение сердца, та же глубина понимания любви этой церкви. Вот что он говорит. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших, непрестанно помня ваше дело веры и труд любви». Павел говорит, что эта церковь не просто любила Бога, но она также любила друг друга. И Павел понимал, что эта церковь является благословением для него, потому что они лично выражали огромнейшую любовь по отношению к этому служителю. Мы знаем, что другие церкви, я не буду называть, очень пренебрежительно к апостолу относились. Но эта церковь была исполнена огромнейшей любви по отношению к Павлу. Это характерно нашей церкви. Друзья, я окружен этой любовью, это для меня благословение. Вы знаете, понятие «любить» – это очень трудное понятие. Это не просто слово сказать «я тебя люблю» в тот момент, когда в сердце абсолютно не так. Вот почему Бог не просто смотрит на слова и на внешность, на эмоции, а Он смотрит на сердце. И на протяжении всех этих лет я был окружен вашей любовью. Я знаю, что меня трудно любить. Иногда не за что любить. Но эта любовь есть, и я ее испытываю. Для меня это благословение. Наша церковь, она выражается, или одна из характерных таких особенностей, то, что она жертвенная, сострадательная, добрая, внимательная, чуткая. Церковь, в которой есть так много заботы и внимания, и я это испытываю в своей жизни. Я помню, если коснуться теперь не к сути проповеди, а к тому, как я проповедовал. Вы знаете, что у меня происхождение не семи пядей во лбу, и у меня не было образования, и моя первая книга, которую в жизни прочитал, это был Новый Завет. Я по Библии учился читать и учился понимать, и по Библии я учился вообще высказывать свои мысли. И все то, что у меня вот в голове было, да, вот сформированного, оно было в моих устах, в моем сердце, в моей жизни. Я понимаю, я оказался среди вас, среди огромного числа образованных людей, интеллигентных, порядочных, у которых близко в жизни не было того, что было в моей истории. Но я помню, как некоторые из вас, я не хочу просто имена называть, подходили ко мне и говорили: брат, вот это слово нужно ударение ставить вот здесь. Например, не служителя, а служители. Ну и вот все, что с этим связано, да? Не каталог, а каталог. Не кафедра, а кафедра. Ну да, я не говорил кафедра, ну, чтобы колорит этот создать, да, вот внутрицерковной лексики такой. И вы побудили меня купить огромный орфографический словарь. Я до сих пор им пользуюсь. Словарь, в котором я смотрю, где нужно ставить ударение. И смотрю на синонимы, на значения, на все то, что формирует меня. И это любовь с вашей стороны. Я уже не говорю о других вопросах, финансовой поддержки, вашего благословения, любви, заботы, всего того, что вы проявляли на протяжении всего этого времени. Друзья, это благословение лично для меня и для моей семьи. Я очень и очень со своей семьей благодарен всем вам за то, что я окружен вашими молитвами. За то, что вы преданы Писанию, преданы служению, и вы посредством огромной любви к Богу проявляете эту огромную любовь к моему сердцу, к моей жизни. И последнее, пятое благословение, во второй части пятого стиха, это ваше терпение. Вот что Павел говорит: чтобы Господь управил сердца ваши в любовь Божью и в терпение Христова. Терпение Христова в данном случае это проявление или плод Божьей любви. Одно вытекает из другого. Я не буду здесь долго останавливаться, но на самом деле, друзья, терпение – это огромнейшая часть жизни всей церкви для того, чтобы сохранять единство. Посмотрите на себя, насколько мы разные. Мы очень разные. У нас разное прошлое, разные вкусы, разные взгляды, разные ценности, разные стандарты. Кому-то нравятся эти песни, кому-то не нравится, как мы поем, кому-то хочется стиль еще 30-х годов, Утесова, вот, кому-то хочется, не знаю, вот, более современные песни, кому-то хочется классику еще Мартина Лютера. Что касается разных вещей, нам нужно это терпение. Я знаю, что вы являетесь благословением, когда оказываете терпение ко мне. Именно ваше терпение – это гарантия того, что я имею право на ошибки. И вы терпеливо сносите это. Потому что много решений было каких-то неверных, и вы мудро с терпением исправляли, влияли, были рядом. Это благословение для меня. Результат этого терпения и всего вышеперечисленного – то, что мы вместе. То, что это позволяет нам сохранять единство жизни в теле Господнем. Это сегодня мое послание к вам. Это сегодня мое обращение к вам. Это сегодня моя исповедь к вам. Это сегодня мои слова благодарности вам за то, что я окружен огромным количеством благословений. Это только часть, потому что я говорил, что недостаточно времени, чтобы о всех вещах говорить подробно, но это радость моей души и моего сердца. Пусть Бог всех вас обильно благословит, чтобы эти плоды, эти благословения в нашей совместной жизни, в служении во сто крат принесли плод во славу Божию. Аминь.